Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня Святая Церковь также вспоминала мученическую кончину великой княгини Елизаветы Феодоровны. Ее памяти посвятила Елена Смирнова программу, которую назвала «Белый ангел Москвы».
Белый ангел Москвы. Памяти святой великой княгини Елизаветы Феодоровны. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Приближается столетняя годовщина мученической кончины великой княгини Елизаветы Федоровны и алапаевских мучеников. Этот день наступит 18 июля 2018 года. И мы хотим вас познакомить с местами, которые были великой княгине наиболее близки в Москве. И в первую очередь это относится к Замоскворечью. Я сказала «мы», потому что на самом деле с этими местами вас будет знакомить уже известная вам искусствовед, которая водила нас по залам музея Тропинина, а самое главное – по музею великой княгини Елизаветы Федоровны в Марфо-Мариинской обители. Это Наталья Николаевна Стремина. Здравствуйте, Наталья Николаевна.
Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И действительно, сегодня мы с вами пойдем по старому московскому району. За Москвой рекой, за Москворечием. Здесь много архитектурных памятников, и каждый из них хранит свою историю, свою тайну. И вот сегодня мы попытаемся раскрыть некоторые тайны, связанные с пребыванием, с молитвами в этих храмах великой княгини Елизаветы Федоровны. Замоскворечье. В нем жила и молилась в храмах до мая 1918 года благоверная великая княгиня Елизавета Федоровна. Вот такой мемориальной доски вы в Замоскворечье не встретите. Но наша такая радиоэкскурсия откроет сегодня для вас эту мемориальную доску. Начнем, конечно, мы нашу экскурсию в Марфо-Мариинской обители. И я хотела бы прочитать вам отрывок небольшой из рассказа, который в мае 1944 года в Париже написал Иван Алексеевич Бунин. Рассказ этот называется «Чистый понедельник». На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители. Там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освященной церкви. Из дверей горестною и умиленно неслось пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко и умоляюще. «Нельзя, господин, нельзя». «Как нельзя? В церковь нельзя». «Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас, заради Бога, не ходите. Там сейчас великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Дмитрий Павлович». Я сунул ему рубль, он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви. За ними вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе, с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно истово идущая, с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня, а за нею тянулась такая же белая вереница поющих с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестер. Уж не знаю, кто были они и куда шли. И мы зайдем сейчас тоже с вами на территорию святой Марфо-Мариинской обители Милосердия. Это земля, земля матушки, потому что каждый день ходила она по этой земле. Был здесь лучший в Москве цветочный сад, и мы сейчас с Еленой Александровной наслаждаемся ароматом цветущих прекрасных пионов, роз, ирисов. Только что недавно отцвела сирень, жасмин. И розы будут до ноября. И вот матушка считала, что люди должны и любоваться красотой цветов, и дышать ароматами. И вспомним еще и слова, конечно, праведного святого Иоанна Кронштадтского, что цветы – они последние свидетели рая на земле. И, может быть, поэтому сегодня так притягивает этот обительский сад. Островок рая на земле, сюда приходят люди, приходят полюбоваться, подышать, помолиться, подумать.
И точно так же, как и раньше, их встречает в своем белом облачении великая княгиня Елизавета Федоровна.
И мы подойдем сейчас к памятнику. Это лучший памятник, который создал наш, ну, тоже великий, можно сказать, скульптор Вячеслав Михайлович Клыков. Она как белая лилия. А этих цветов тоже было много в обители. Это благоухающие цветы. К тому же белая лилия – символ чистоты и великокняжеского достоинства. Один батюшка оставил воспоминание. Где бы она ни появлялась, источалось тонкое благоухание лилии. И можно продолжить эти слова. Тонкое благоухание ее святых дел. Ведь святой ее считали при жизни. Матушкой Великой, белым ангелом Москвы называли. Это та земля, по которой она ходила. Но только, дорогие радиослушатели, хотелось бы вам сообщить о том, что памятник был поставлен в 1990 году, за 2 года до прославления Русской Православной Церкви Великой Княгини Елизаветы Федоровны. И стоял он напротив образа Спаса Нерукотворного на фасаде Покровского собора. Стоял он на невысокой горке.
И стоял он среди огромных лип, которые остались еще с тех самых времен, когда были посажены при Великой Княгине Елизавете Федоровне. К сожалению, сейчас этих лип нет, и этого памятника на том месте нет. Но он все-таки есть.
Он есть, и он стоит около стены храма. Каждый человек, когда он заходит на территорию обители и хочет зайти в Покровский храм, идет мимо памятника и всегда остановится. Остановится, поздоровается, помолится. А вот если поднять глаза над памятником, мы увидим образ Христа распятого на фоне Иерусалимской стены. Там башни просматриваются. И опять Елизавета Федоровна рядом со Христом, как и была рядом всю свою жизнь.
Напомним, что ее святые мощи как раз и находятся в Иерусалиме.
в Иерусалиме и в этом Покровском храме. Часть ее мощей в Раке Белоснежной пребывает. У нас сегодня прогулка по Замоскворечью, поэтому нужно нам все-таки выйти на Большую Ордынку. И выйдя из Святых Врат, мы видим напротив лазурного голубого цвета дом, у входа в который золотой барельеф икона Божией Матери. И доска мемориальная, прочитав которую, мы узнаем, что в этом доме была мастерская как раз Вячеслава Михайловича Клыкова. И вот, наверное, лучше этот памятник он здесь и создавал. Вот обительские врата святые, вот домик Вячеслава Михайловича напротив. Далее наша прогулка будет по Замоскворечью и два храма, в которых бывало и молилась великая княгиня Елизавета Федоровна.
Но, Наталья Николаевна, мы же не можем сказать, что она молилась только в этих двух храмах.
Нет, конечно, нет. Сегодня мы много храмов с вами посетим. Наверное, некоторые тайны мы вам сегодня и откроем. Эти храмы нам расскажут. Мы с вами видим белоснежный храм, украшенный целой пеной белого кружева, можно сказать. Это ряды кокошников, русское узорочье, очень красивый храм Николая Чудотворца в Пыжах. И в этом храме икона, на которой преподобная мученица Елисавета и Варвара. Я хотела бы напомнить радиослушателям, что ведь келейница матушки инокиня Варвара прошла весь крестный путь с ней до конца. Прошла добровольно, и в музее нашем в обители есть документ, из которого мы узнаем, что матушка Варвара писала, что кровью готова расписаться, вот свидетельствовать, что с матушкой идет до конца. И поэтому она тоже прославлена вот в таком высоком чине, как и сама преподобная мученица Елисавета.
Я хорошо помню, как писались эти иконы. Интересно, что весь храм тогда после службы, как правило, ходил в Марфо-Мариинскую обитель. Она еще не была передана церкви, и мы всегда гуляли по этому парку, под этими роскошными липами, которые нас обвивали ароматом старины, я бы сказала. Мы всегда пытались зайти в храм, который тогда был еще занят реставрационными мастерскими гробаря. Они нас пропускали, мы смотрели росписи, нам все это открывали, хотя там была такая сугубо рабочая обстановка.
А росписи Михаила Васильевича Нестерова,
да,
великого академика.
И не только его, там
и
внизу.
А Корин Павел Дмитриевич тоже тогда еще ученик молодой, да, художник, расписал крипту.
Поэтому у нас никогда не сходило с языка имя великой княгини Елисаветы Федоровны и имена того же Нестерова и Корина, а весь этот аромат церковной старины, тогда еще великая княгиня не была прославлена, все это нам давала одна из очень активных прихожанок храма Елена Корнеева. Царствие ей небесное, погребена она в Дивеево. А почему именно она? Потому что в ее доме ее мама ухаживала за одной из насельниц Марфо-Мариинской обители. Эта насельница умерла, когда ей было уже далеко за 90 лет. И она оставила свои воспоминания.
Как много она рассказала, наверное.
Она рассказала очень много, да. Это матушка Надежда. Ее воспоминания остались, они опубликованы. Сейчас я часть этих воспоминаний вам зачитаю.
Какую наша матушка жизнь вела? Подражала преподобным, тайно носила власеницу и вериги, спала на деревянной койке. Однажды к ней одна из новеньких сестер среди ночи вбежала. Матушка разрешалась в любое время звать в случае необходимости и увидела, как она «отдыхает» в кавычках. Матушка ей только одно сказала: «Душенька, когда входишь, надо стучать». Сестры у нас были всех званий и состояний, и княжны, из деревни, и всем вначале общее послушание. Хоть и княжна, полы мыть, посуду, картошку чистить, потом уж по уму разуму определяли. Пост у нее был круглый год, и рыбу не ела. По великим праздникам, когда архиереи съезжались, положит себе на тарелку кусочек, а в 12 ночи после дневных трудов вставала на молитву, потом обходила свою больницу. Кому-нибудь из больных плохо, оставалась рядом, ухаживала до утра. умирали все только на ее руках. И псалтирь ночью по усопшим читала одна. Как-то картошку перебирать сестры заспорили. Никому не хочется. Матушка молча оделась и пошла сама. Тогда уж за ней все побежали. Молитвенница она была особенная. Стояла на молитве, не шелохнувшись, как изваяние. Часто видели ее во время службы в слезах. Она потом сделала подземный храм, посвященный небесным силам бесплотным, прямо под алтарем, и во время литургии уходила туда, чтобы ее не видели. Да, какая-то сила в ней необыкновенная, какая-то светлость от нее исходила. Чувствовалось, что человек другой земли, другого мира. Она дышала иным миром, жила неземным. И так всегда чувствовалось в ее близости, что человек не от мира сего. «Милая, дорогая, ты сам царствуешь на небе, вспомни нас!» «Конечно, я этого счастья была недостойна, оно не по достоинству, по любви Божьей и по их любви. Рядом побудешь, отойдешь, как будто с неба слетишь, и опять на землю попал». Да, таких людей мир не признавал. Настолько мир развратился и обнаглел, что он уже не чувствовал таких людей. Совсем они иного духа были. С ними поговоришь и оживешь опять. Не пришлось с ней пожить. Я пришла, а ее взяли. Один лик. Посмотрел только и видишь. С неба спустился человек. Ровность, такая ровность и даже нежность. Можно сказать, от нее живой свет расходился по миру, и мир существует. Иногда задохнуться можно, если жить жизнью этого мира. Где они, эти люди? Нету их. Мир недостоин их. Это небо и земля, эти люди в сравнении с мирскими. Они уже при жизни оставили этот мир и были в ином. Теперь и духа не слыхать этих людей. Около них побудешь, как будто воздухом вечности подышал. Рядом с ней все менялось, чувства другие, все другое. И таких людей гнали, не признавали, преследовали. Господь и взял их, потому что мир не был их достоин. Они и теперь есть, конечно, но недоступны. Какая жизнь была, что потеряли? Господи, прости нас!
Елена Александровна, ну вот эта прекрасная книжка «Подвижники Марфы Мариинской обители милосердия», она была издана, когда начиналась активная такая программа восстановления Марфы Мариинской обители. Вышла она под редакцией настоятеля этого храма, протоиерея Александра Шаргунова. И вот я хотела бы сказать о том, что этот батюшка очень много трудился по канонизации царской семьи. И в храме Николая Чудотворца в Пыжах есть икона, на которой страстотерпцы и зубик, молочный зубик цесаревича Алексея, он вмонтирован в эту икону.
Совершенно верно. И кроме того, там есть известная мироточивая икона царя страстотерпца. Батюшке тогда позвонили, предложили, чтобы у него в храме была эта икона. И вот через какое-то время она появилась, а потом она стала путешествовать по храмам, и паломники прибегали к ней, прикладывались. Я помню, как она мироточила. Кроме этого, надо помнить и другое, что в храме святителя Николая в Пыжах одна из первых появилась писанная икона царя страстотерпца задолго-задолго до того, как он был прославлен. Какое-то время она хранилась вне иконостаса, хотя для нее место там было, а в иконостасе было вставлено маленькое такое изображение. Но икона находилась в алтаре. Мы знали, что она там до прославления. Отец Александр Шаргунов
всегда был горячим поклонником царской семьи. Он автор книг, он автор передач о царской семье и о царе Страстотерпце. Он много собирал сведений о чудесах, которые исходили от царя Страстотерпца. Ну, а также, конечно, великой княгини Елисаветы Федоровны.
Елена Александровна, а вот к тем воспоминаниям, которые вы из этой книги прочитали, я бы хотела еще один отрывок прочитать. Однажды отец Митрофан, духовник первой Марфы Мариинской обители, очень известный, почитаемый батюшка. И вот он видел предупредительный сон, который сильно взволновал его. Придя в церковь в большом волнении, он попросил позвать к нему в алтарь матушку Елизавету. Вот их диалог. «Матушка, я так сильно взволнован только что виденным мною сном, что не могу сразу начать служение литургии. Может быть, рассказав его вам, я смогу несколько успокоиться. Я видел во сне 4 картины, сменяющиеся одна за другой. На первой я видел горящую церковь, которая горела и рушилась. На второй картине я видел в траурной рамке вашу сестру, императрицу Александру. Но затем из краев этой рамки стали вырастать ростки, и белые лилии покрыли изображение императрицы. Затем на третьей картине я видел архангела Михаила с огненным мечом в руках. Эта картина сменилась, и я увидел молящегося на камне преподобного Серафима. Выслушав этот рассказ, матушка Елизавета сказала: «Вы видели, батюшка, сон, а я вам расскажу его значение. В ближайшее время наступят события, от которых сильно пострадает наша русская церковь, которую вы видели горящей и гибнущей. На второй картине портрет моей сестры. Белые лилии, заполнившие портрет, говорят о том, что жизнь ее будет покрыта славой мученической кончины. Третья картина. Архангел Михаил с огненным мечом говорит о том, что Россию ожидают большие бедствия. Четвертая картина. Молящийся на камне преподобный Серафим обещает России особую молитвенную защиту преподобного Серафима». Вот пророчество матушки, ведь они все исполнились.
Да, это все было известно. Я сейчас хожу в другой храм, но все равно скажу, в нашем храме святителя Николая в Пыжах, можно сказать, первая икона, которая была у нас написана, это была икона Архангела Михаила. Но когда она появилась, все вокруг смотрели, как, что, потому что стены были беленькие-беленькие в храме святителя Николая в Пыжах, когда вот только-только вот он открылся, и там все начали чистить и мыть. Потом, конечно же, появились и преподобные Серафимы. Вот, как я сказала, Ирина Клименко, она художница, она иконописец этого храма. Именно благодаря ей были выполнены полностью 2 больших иконостаса, только ей одной. Вот условием этих иконостасов, что интересно, я хочу, чтобы это знали слушатели, было написание иконы царя Страстотерпца Николая Александровича. Вот именно с этого начинались наши иконостасы. Она исполнила эту икону, которая долго хранилась до того, как он был прославлен. Конечно же, вот те иконы, о которых мы упоминали, это великая княгиня Елисавета Федоровна, Енагиня Варвара. Храм наполнен их молитвами. И чувствовалось, что великая княгиня бывала в этом храме.
И вы знаете, Елена Александровна, ведь великая княгиня Елизавета Федоровна очень почитала архангела Михаила. Она совершала ежедневные обязательные молитвы. И когда благословляла воинов, это была русско-японская война, потом Первая мировая война, такие благословения княгини, маленькие книжечки с молитвой архангелу Михаилу, они отправлялись на фронт. Поэтому это связано с именем тоже великой княгини Елизаветы Федоровны.
Наверное, ее молитвами также поднимались вот эти разрушенные и закрытые храмы, не только в Замоскворечье.
Ибо
наш цикл называется «Белый ангел Москвы». Но сейчас мы говорим о Замоскворечье. По следам, благоухающим следам, с тонким ароматом лилии великой княгини Елисаветы Федоровны.
И идем мы в храм Иверской иконы Божией Матери. Если храм Николая Чудотворца в Пыжах, как я вам сказала, белоснежный, такой кружевной, красивый храм...
17 века, 17
века, да. Храм Иверской иконы Божией Матери, он розового цвета, цвета утренней зари. Это барочный храм, там такая ротонда красивая. В этом храме существует легенда. Легенда о том, что именно в день ареста Елизаветы Федоровны, а этот день пришелся на третий день Святой Пасхальной недели 1918 года. В этом храме он престольный, этот день праздник. В этом храме считают, что была на службе Елизавета Федоровна с утра, служил патриарх Тихон, и потом, вот после молебна, она и была арестована. Трудно сказать, арестовали ее в обители или арестовали ее в этом храме, но документально точно известно, что в этот день служил патриарх Тихон. Вот действительно, как только он уехал, произошел арест. И всего полчаса было времени дано вот на сборы и на распоряжение о дальнейшей судьбе вот Марфо-Мариинской обители. Но вернемся с вами в храм Иверской иконы Божией Матери. В храме есть чудотворная Иверская икона. Есть икона, на которой преподобна мученица с частицами их святых мощей. В храме есть и порт-артурская икона. Надо вспомнить, конечно, про русско-японскую войну, про написание этой иконы по благословению праведного святого Иоанна Кронштадтского. Нужно вспомнить и про ту великую благотворительную деятельность, которую развернула в эти годы великая княгиня Елизавета Федоровна. Ведь в Большом Кремлевском дворце все помещения, кроме тронного зала, были переоборудованы для фронта. Женщины разных сословий приходили и формировали перевязочные материалы. Склад был одежды, шили, вязали, ну просто привозили различные средства. И действительно, это связано вот с этой войной. И порт-артурская икона, напоминание тоже о деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны. Ну, я думаю, что мы продолжим нашу прогулку по Замоскворечью. И, выйдя из храма Иверской иконы Божией Матери, через первый казачий переулок, перейдя дорогу улицы Большая Полянка, мы с вами попадаем в тоже первый, но Хвостов переулок. И перед нами облицованное красивой керамической цвета морской волны плитки здание Афонского подворья.
Бывшего.
Ну, сейчас тоже там размещается служба одного из русских монастырей на Афоне. Но тогда в Москву приехал после 11-летних молитв на Афоне будущий старец московский Аристокль. И действительно служил он в часовне Пантелеимоновой в Китай-городе. А здесь он жил, здесь была его келья. Потом на верхнем этаже, как это было положено, будет и храм. И почитал он икону Скоропослушницу, которую привез с Афона, и великомученика Пантелеимона икону. Вот сейчас эти иконы пребывают на Гончарной улице в Афонском подворье. Неподалеку они как раз висят от раки со святыми мощами уже прославленного старца.
Надо напомнить радиослушателям, что икона Скоропослушницы, принадлежавшая старцу Аристоклию, долгое время хранилась в храме святителя Николая в Клёниках. Я это хорошо помню. И когда был прославлен преподобный Аристоклий, то икону передали на Афонское подворье. В свою очередь, они дали в наш храм святителя Николая в Клёниках икону Скоропослушницы, другую.
Ну, вот видите, это тоже тайны храмов, которые мы сегодня немножко перед нашими...
Да, и в храме святителя Николая в Клёниках находится образ преподобного Аристоклия с частицей его мощей.
Но старец Аристоклий, он действительно был прозорливым старцем. Ему Господь дал силу через молитвы изгонять бесов. У него было очень много духовных чад. И старец Аристоклий служил во многих храмах Замоскворечья. И бывал он в Марфо-Мариинской обители, и вел духовные беседы с матушкой, и проводил богослужения. Очень богатая история у Замоскворечья. И дальше от Афонского подворья совсем неподалеку находится Иверская община сестер Милосердия Красного Креста. Эти сестры отправлялись на различные фронты.
И надо заметить, что это была даже, можно сказать, первая обитель, которая кормляла великая княгиня Елизавета Федоровна еще до того, как она создала
свою, да,
да, Марфа-Мариинскую обитель. Это было ее начало.
Там. И действительно, да, попечителями этой Иверской общины были великий князь Сергей Александрович, великая княгиня Елизавета Федоровна. Но интересно, что одной из настоятельниц этой общины была внучка Пушкина, Надежда Александровна. Известно, что матушка двух сестер Марины и Анастасии Цветаевой тоже была медицинской сестрой вот там, в этой общине. Но уважаемая Елена Александровна сделала прекрасную передачу об этой общине, о храм Иверской, название такое же, как общины. Ну, а сейчас в храме тоже, конечно же, есть икона с частицей мощей, есть фреска на стене.
Есть музей, где находится много интересных раритетов, принадлежащих сестрам Милосердия. Это отдельная история, отдельная страница вообще России – сестры Милосердия. Сейчас так не хватает этого милосердия, не хватает любви, не хватает жалостливости, что ли. Ведь русское сердце, оно всегда было именно жалостливое.
Ну, милосердное сердце – это милое, доброе сердце. Это отзывчивое сердце, всегда не разделяющее людей ни по каким признакам, а обращенное обязательно помочь, протянуть руку, да, согреть кого-то. Сестры Милосердия были таковы.
И смотрите, все это находится недалеко, и Марфа-Мариинская обитель, да, и Иверская община на Полянке, а Марфа-Мариинская на Ордынке, да. Везде при храмах были какие-то свои, вот сейчас мы
и это даже называем... сестричества,
да,
были небольшие.
Я это и хотела сказать, да. Раньше это называлось вот так вот, по-доброму, сестричество, сестры милосердия, да, братья, да.
Ну, братья, сестры, это что-то очень родное, да, да.
А сейчас мы это называем каким-то очень холодным названием, социальным. Социальный работник, точнее, да, какое-то совершенно не русское словосочетание, к сожалению.
Милосердие, да, и сестра, да, милосердия, оно более милое, понятное и по,
конечно,
сердцу.
Милостивое сердце,
да,
прежде всего. А что такое социальное?
Ну, из Иверской общины мы с вами выходим опять на Большую Полянку, и перед нами тоже очень красивый храм, похожий на расписной терем, и на крестах этого храма короны. Это царский храм. Государь Алексей Михайлович венчался в этом храме. И даже существует предание о том, что Петра I крестили в этом храме.
Так что же это за храм?
А это храм Григория Неокесарийского. И в этом храме еженедельно бывала великая княгиня Елизавета Федоровна. Она из обители шла через фруктовый сад, который, к сожалению, сейчас не сохранился. Тянулся он буквально до Большой Полянки. Это большой был сад. И она выходила очень рано, потому что именно в этом храме в 6 утра начиналась служба, и она литургию не пропускала ежедневно. И она останавливалась на службу, а потом путь ее был в Кремль, и шла она за прошениями, коих где-то 12 тысяч в год приходило на ее имя. И в обители у Святых Врат стоял ящичек, куда люди опускали свои просьбы. А кто-то буквально, видя идущих по улице великую княгиню или какую-то сестру милосердия, шла она, конечно, всегда без охраны, только с кем-то из сестер вдвоем, они подходили и просили. Просили и получали, конечно, помощь всегда.
Как это удивительно, как это не похоже на нынешние времена, когда наши сильные мира сего окружают себя многочисленными охранниками и даже в храмах. Вот я многократно была свидетелем этого. А тогда, когда было милующее сердце, люди шли с этим открытым сердцем, да?
Как бы и не боялись. И, кстати, были ведь случаи интересные с великой княгиней Елизаветой Федоровной. Вот один из таких случаев, она выходила на Хитров рынок, а там обитали преступники. Кстати, детей по молитвам матушки отдавали матери этих детей иногда, и в приюты ее организованные их пристраивали, детей спасали, кормили, и путь шел потом совершенно иначе. Ну так вот, однажды матушка была с кем-то из сестер там на рынке, и там зашел такой разговор среди преступников, а они, как ни странно, ее почитали. Какое-то имели человеческое чувство к ней.
Ну, недаром ее называли белым ангелом.
Конечно. Москвы. Наверное, она для всех такой и была. Они ее так воспринимали, какое-то спокойствие, внутренний мир
мир ее души, он освещал как бы все кругом. И вот однажды зашел такой разговор в присутствии Елизаветы Федоровны, и вдруг она, обращаясь к одному из этих преступников, делает ему предложение: «А не могли бы вы мне помочь и отнести в обитель? Вот мне просто тяжело, здесь, ну, какие-то вещи в мешке для обители, еще что-то». И эти преступники, они сразу стали ей говорить: «Не надо ему поручать, он не донесет, это совершенно такой человек, ему нельзя доверять, и все». Но она как бы опять спокойно продолжила разговор, отдала эти вещи этому человеку и отпустила его вот одного идти в обитель. И вот когда она вернулась в обитель, она его там застала, и он ей сказал о том, что он все выполнил. «Вы проверьте, все, вот все там лежит, я ничего не брал». То есть он выполнил вот это доверенное ему, может быть, первый раз в жизни поручение. А дальше он к ней обратился и сказал о том, что: «Матушка, возьмите меня на работу в обитель. Может быть, я пригожусь, что-нибудь смогу делать». И действительно, он стал помощником садовника потом. И не был он уже больше на хитровом рынке. Вот такая история.
Но это говорит о ее по-настоящему таком христианском устроении внутреннем. Мы сейчас вот читаем Паисия Афонского, да, и он всегда говорит, что у нас должно быть положительное, позитивное мышление, помыслы в отношении других людей.
Но другие люди, как считала матушка, это тоже творение Божие прежде всего. Если оно и омрачено чем-то на время, может быть, то надо всегда в человеке видеть свет и видеть творение Божие. Вот матушка видела это в каждом человеке. В этом храме Григория Неокесарийского, куда мы с Еленой Александровной вас пригласили, тоже есть витрина, в которой мощи великой княгини Елизаветы Федоровны. Небольшая часть, то ли от ее облачения, может быть, погребального, трудно сказать, вот, но это видно, что это какая-то ткань. Есть фреска, где среди московских святых как раз вот изображена великая княгиня Елизавета Федоровна. Но ведь она действительно каждую неделю бывала в этом храме. Ну, из храма Григория Неокесарийского мы с вами выходим, попадаем в Пятый Монетчиковский переулок, идем по нему, и приводит нас этот переулок в Малый Толмачевский, к Третьяковской государственной галерее, так сегодня называется этот музей, и к храму Николая Чудотворца в Толмачах. Когда-то это было собрание художественное, которое подарил Павел Михайлович Третьяков Москве. И с этим собранием перешел и храм. И сейчас в него удивительное служение у этого храма. Он одновременно и храм, и зал экспозиционный Государственной Третьяковской галереи. Вот с утра до 12 там, если в этот день есть служба, она там проходит. Или вечерняя, может быть, какая-то служба. А с 12 до 4 это уже экспозиционный зал. И вот в этом храме пребывает великая российская святыня, Владимирская икона Божией Матери, которая имеет свой праздник 3 раза в году. И 3 раза она спасла Россию от страшного ига возможного. Но этого не произошло. В этом храме есть еще одна удивительная икона, которая была специально написана к открытию Марфо-Мариинской обители. Была написана игуменом, иконописцем Зосимовой пустыни Гавриилом. Была написана как благословение на открытие Марфо-Мариинской обители. Это Господь Вседержитель. Вот там пребывает эта икона сейчас.
А где она там находится?
Она находится в правом пределе. И там еще пребывает Иверская, кстати, тоже икона Божией Матери. И по одной из версий, это, возможно, икона из Иверской часовни. И на этом месте раз в году выносят в день Живоначальной Троицы икону Рублевскую Троицы и ставят вот как раз на место Иверской, ну, на этот день. Ну и во все дни празднования Владимирской иконы и Троицы, и Иверской всегда большие праздники здесь, вот в этом храме. Надо сказать еще о том, что ведь 25 лет диаконом этого храма был Федор Алексеевич Соловьев. В будущем известный старец великий Алексей Зосимовский. Он будет окормлять духовно великую княгиню Елизавету Федоровну. Но ведь и этому старцу была дана великая честь. Он вытянул имя патриарха Тихона, и началось служение патриарха Тихона вот с этого момента. Великая княгиня Елизавета Федоровна, она не имела одного духовника, хотя, конечно, в обители Марфы Мариинской ее духовник, отец Митрофан, который потом примет монашеский постриг, станет архимандритом Сергием, а прославлен он был как преподобный исповедник уже в 2000 году. Но у нее духовники были в разных монастырях, и она окормлялась, она ездила по монастырям. Кстати, она никогда не имела отпусков. Ее отдых – это паломнические поездки именно к старцам за духовными советами и наставлениями. Так вот, одним из великих ее наставников был как раз вот этот старец Алексей Зосимовский. Среди витрин, в которых очень там интересные представлены экспонаты в этом храме, можно увидеть красивый такой адрес, подаренный как раз к 25-летнему служению диакону этого храма. Но вообще о нем существуют воспоминания как тоже об очень милосердном, отзывчивом человеке. Его очень любили прихожане. Сам диакон Федор в то время очень любил церковное пение и иногда пел тоже на клиросе. В последующей своей жизни духовное церковное пение он очень любил и тоже всегда, когда была возможность, он пел. Ну, а дома он научился играть на физгармонии, и тоже вот музыка такая и духовная, конечно же, в первую очередь была в его доме. Среди витрин вот можно как раз увидеть, ну, уже фотографии теперь и игумена иконописца Гавриила, и самой великой княгини Елизаветы Федоровны. И фотография этой иконы. Ну, рядом оригинал. Но пока еще тайна, как вот эта икона, подаренная Елизавете Федоровне, оказалась там, в храме, в Третьяковской галерее.
Ну что ж, тогда мы покинем сегодня этот храм и пойдем дальше по следам великой княгини Елизаветы Федоровны по Замоскворечью.
И выходим мы из Третьяковской галереи и направляемся в Кадашевскую слободу, к храму, который называют Московской свечой, потому что виден он и с территории Кремля, и отовсюду золотые купола горят этого храма, он действительно похож на свечу такую высокую. В этом храме бывала великая княгиня Елизавета Федоровна, и служил в то время там батюшка Николай Смирнов, который организовал очень такое большое паломническое движение от храма. Иногда собиралось до 1000 паломников.
Особенно, наверное, этот храм был полон в день Пасхи, потому что его посвящение...
Но он же воскресение Христово, конечно, да. Конечно, да. Несомненно. Эти паломнические, их не назовешь поездками, потому что шли в основном, конечно, пешком, как и положено паломникам. Шли с духовными песнями, с молитвами, с крестными ходами к святыням, готовились заранее к этому. И какие-то спевки даже иногда вот такие духовные были. И вот перед тем, как люди отправлялись в путь, совершался на улице молебен, присутствовала на таких молебнах великая княгиня Елизавета Федоровна и благословляла тоже в путь паломников. Это тоже известно. Еще в этом храме находится икона новомучеников и исповедников российских, потому что настоятель этого храма, протоиерей Александр Салтыков, иконописец, богослов, искусствовед, батюшка принимал участие в написании этой иконы. Вот первая икона находится в храме Христа Спасителя, а вторая вот здесь, в храме Воскресения Христова в Кадашах.
И, конечно же, среди изображенных на этой иконе
преподобная мученица Елисавета и преподобная мученица Варвара, конечно. Патриарха Тихона мы тоже, конечно, можем увидеть на этой иконе. Наш путь мы продолжаем дальше и выходим на Пятницкую улицу. И вот название этой улицы сохраняет память о храме святой Параскевы Пятницы, покровительницы торговли, потому что улица была торговая. Сейчас на месте этого храма находится вестибюль станции метро Новокузнецкая. А вот в то время, когда жила в Замоскворечье великая княгиня Елизавета Федоровна, она видела этот храм. Наверняка она и молилась в этом храме. Но, дорогие радиослушатели, наше воспоминание только осталось вот в названии этого храма.
Но не только, потому что икона этого храма, мученицы Параскевы Пятницы, она находится в храме святителя Николая в Кузнецах. Это тоже за Москворечье?
Это тоже за Москворечье. Мы сегодня не идем в этот храм. А, кстати, этот храм сохранял многие иконы из закрытых храмов. И в нем пребывала икона святых Марфы и Марии. И она возвращена в Марфо-Мариинскую обитель. И сейчас в Сестринском храме Марфы и Марии пребывает. А сохранялась она тоже долгие годы вот в этом храме.
Но зато мы можем с гордостью, наше Радонежское эфирное братство и мы, служащие на радио Радонеж, сказать, что великая княгиня Елизавета Федоровна, она ведь и наша тоже покровительница, потому что вот все храмы, о которых мы говорили, они как бы окружают,
конечно,
студию нашего,
конечно,
радио.
Конечно, и молитвы идут вокруг, вы все вообще окружены молитвами храмов этих замоскворецких. Ну, а сегодня, к сожалению, мы не зашли в каждый храм, но мы побываем еще в одном храме, который находится неподалеку от Пятницкой улицы, район Балчак перейдем. Это тоже за Москвой рекой. Это храм великомученика Георгия Победоносца в Яндове. С 90-х годов 20 века этот храм стал Соловецким подворьем. И в этом храме икона соловецких святых Зосимы и Саватия, икона с частицей их мощей святых. И нужно вспомнить, что ведь в 1913 году великая княгиня Елизавета Федоровна совершала великое паломничество вот туда, в северный монастырь наш, Соловецкий, и молилась очень горячо около мощей этих святых. Но в этом храме есть еще одна икона с частицей мощи. Это икона благоверной княгини Анны Кашинской. И вот на ее прославление в 1909 году, а я напомню нашим радиослушателям, что 1909 год – это год открытия Марфо-Мариинской обители, великая княгиня Елизавета Федоровна едет туда, в Кашин, на прославление. Сама история благоверной княгини Анны Кашинской необычна и очень интересна, ведь в своей жизни она перенесла много страданий. Жестоко был убит ее муж, ее сыновья. Это ее земная жизнь. Она приняла монашество. Ее прославляют как святую, поднимают мощи при государе Алексее Михайловиче. Проходит еще несколько десятилетий, и ее вычеркивают из списка святых. Почему? А вот на иконах Анна Кашинская молитва двоеперстием, а произошла в то время церковная реформа, в результате которой нужно было уже всем молиться тремя пальцами. И вот это явилось основанием деканонизации, вывода ее из списка святых. Так вот, великая княгиня Елизавета Федоровна участвовала в ее второй канонизации. И более, она привезла с собой икону Анны Кашинской, которая хранилась в семье великого князя Сергея Александровича, у его матушки Марии Александровны, императрицы, и досталась сыну по наследству, видимо. И потом великая княгиня Елизавета Федоровна выставила эту икону в усыпальнице великого князя в Чудовом монастыре. Она там и пребывала. А вот когда была канонизация Анны Кашинской, она взяла эту икону с собой и положила на мощи уже вновь прославленной благоверной княгини Анны Кашинской. И вот там, на Соловецком подворье, есть икона с частицей ее мощей. И это позволяет рассказать и вспомнить и о паломничествах Елизаветы Федоровны, и о благоверной великой княгине, об ее удивительной истории. Великая княгиня Елизавета Федоровна участвовала в прославлении и святителя Иосафа Белгородского, и патриарха Гермогена. И удивительно, ведь при жизни эти будущие великие святые жили уже жизнью святых. Вот у них деяние их жизни было таково. И таково деяние жизни было и самой великой княгини Елизаветы Федоровны.
Удивительно, что гермогеновские торжества, они длились 3 года, 1912, 1913, 1914. Везде участвовала великая княгиня Елизавета Федоровна. И гермогеновские торжества были описаны человеком, жизнь которого тесно оказалась связана не только с жизнью великой княгини Елизаветы Федоровны, но и с ее посмертным пребыванием здесь, на земле, с игуменом Серафимом Кузнецовым. Он описал очень подробно эти ермогеновские торжества. Он в огромной книге «Торжество долга», которую он посвятил царской семье, он описывал 300-летие пребывания у руля власти Романовых. И среди описаний идут вот эти ермогеновские торжества, в которых принимала участие великая княгиня Елизавета Федоровна. И игумен Серафим Кузнецов впоследствии перевозил останки великой княгини Елизаветы Федоровны с огромным риском для своей жизни. Останки не только ее, но и великих князей, с которыми они вместе были брошены в шахту. Всех алапаевских мучеников практически через пол России, потом Китай. Мученики были оставлены там, а великая княгиня и иннокиня Варвара были перевезены через моря,
по воде
уже в Иерусалим, где и нашли свое упокоение благодаря двоюродной сестре великой княгини Елизаветы Федоровны, потому что она подключилась к этому, оплачивала, и сохранились свидетельства, что во время вот этого перевоза это целый приключенческий роман. Кстати, очень хорошо все это описано в книге нашего дипломата Петра Стигния под названием «Скитоначальник». Эта книга как раз посвящена игумену Серафиму Кузнецову. У каждого человека должна быть своя Голгофа. Вот она была у великой княгини, и вот эта Голгофа началась и у самого игумена Серафима Кузнецова. Он был игуменом Серафима Алексеевского Скита. Это место посещала великая княгиня Елизавета Федоровна в 14 году. Она только не доехала до Алапаевска, но промыслом Божьим доехала позже, и там оказалась ее и Голгофа. В те времена она как раз и познакомилась очень хорошо и близко с игуменом Серафимом, которого очень полюбила. Для нее это был человек из народа, который вел исключительно отшельническую жизнь в духе отцов древности, отцов 3-4 века египетских подвижников. И она очень хотела познакомить его и с царской семьей. В результате все это получилось. Промысл Божий был таков, что она хотела с одной целью познакомить, а выяснилось, что он был ей нужен в другом подвижническом подвиге. Он перевез ее останки в Иерусалим. Таким образом, и патриарх Ермоген, и великая княгиня Елизавета Федоровна, и игумен Серафим Кузнецов, они оказались как бы связанными в одной цепи, вот в цепи вот той самой вот русской святости. Игумен Серафим, он не прославлен, но память о нем на святой земле сохранилась как о истинном подвижнике высокой святой жизни, потому что вот он начинал свой подвиг в скиту, как отшельник, и в результате, пройдя через многие мытарства, он опять стал таким же отшельником, и он жил в такой в маленькой хибарке, можно сказать, сыроюшка, которую он сделал просто из досок, из деревянных, в Малой Галилее, недалеко от места упокоения великой княгини Елизаветы Федоровны, несколько, можно сказать, уже десятилетий, не имея возможности даже приблизиться к ее святым мощам. Он уже это знал тогда, потому что, когда он перевозил ее мощи, она ему являлась, и он с ней беседовал незримо. Этому есть свидетели, которые говорили, видели, как он разговаривал с кем-то и называл ваше высочество.
Невозможно представить себе, как эта тайна можно было вести 8 гробов. Наверное, и молитвы потом, и покровительство.
Только так. И он сам об этом говорил, что если бы не она, этого бы ничего не произошло, потому что он вез это через территорию красных, ну, через территорию белых, понятно, но там оказывались потом и белочехи, там были и китайцы. В какой-то момент хотели эти мощи даже уничтожить, и уже просто вот на его глазах, но тут подключились китайцы. У него в руках был специальный документ вот по провозу, такой, который для них имел силу, и они отбили. Но вот сейчас, возможно, такая миссия тоже вот со стороны России, чтобы перевезти из Китая останки вот этих алапаевских мучеников в Россию. Об этом мечтал в свое время игумен Серафим. Такой большой друг. Вот наравне с Алексеем Зосимовским, с Гавриилом Спас-Елеазаровским и другими наставниками великой княгини Елизаветы Федоровны, он был тоже таким же наставником. А она для него была наставницей и святой. Но игумен Серафим, как известно, воспитал многих подвижниц на Елеонской горе. Там оставались наши монахини, среди которых была очень известная монахиня Сергия Трофимова со своей сестрой. Они еще с юности и даже с детства вместе с мамой они пришли на эту гору, на Елеонскую. И отец Серафим их там воспитал. Она была настоящая иконописица, и ее иконы сохранились во многих монастырях Святой Земли, во многих, и не только. Были перевезены даже и в Америку, и сохранились не только иконы, но и картины, на которых она изобразила и игумена Серафима, и себя, и свою сестру, и других сестер. Иконописица Сергия поновила Иерусалимскую икону Божьей Матери. Ее очень любил иерусалимский патриарх Дамиан, так же, как он любил и игумена Серафима. И лик этой иконы заново написан монахиней Сергией и считается афонскими монахами, которому было явление Божьей Матери, что это подлинный лик,
живой Божьей, образ,
живой Божьей Матери. Образ Божьей Матери. Да.
Близкий к прообразу.
Почтим и их память, и монахини Сергии, и игумена Серафима. Ну что ж, мы, Наталья Николаевна, идем дальше, да?
Мы идем по следам великой княгини, но ведь дух святой Елизаветы Федоровны живет во всем Замоскворечье. Вот мы сегодня побывали во многих храмах. Могли бы еще, может быть, и в большие храмы зайти. Вспоминали батюшек, которые тоже много послужили для сохранения ее святого имени. И вот хочется еще вспомнить одного батюшка, протоиерея Борис Гузняков. Служил он в храме всех скорбящей радости. Организовал он первые молитвы, которые дали начало восстановлению Марфы Мариинской обители милосердия.
Этот храм стоит тоже на Большой Ордынке.
Да,
это очень известный храм.
Да, удивительный храм. И, может быть, в какой-то передаче мы и расскажем и о тех храмах, о которых не рассказали нашим радиослушателям сегодня. Ну и хочется мне сказать о том, что все, конечно, в жизни нашей происходит промыслительно, по воле Божией. Мы с Еленой Александровной в этой своей сегодняшней передаче хотели открыть в Замоскворечье мемориальную доску, которой бы мы написали «Замоскворечье, в нем жила и молилась в храмах до мая 1918 года благоверная великая княгиня Елизавета Федоровна».
Спасибо, Господи. Вы прослушали интереснейший рассказ искусствоведа Натальи Николаевны Стременной о великой княгине Елизавете Федоровне, о ее жизни в Замоскворечье. Мы продолжим наше паломничество в следующих передачах. Всего вам самого доброго. Подготовила к эфиру эту передачу Елена Смирнова. Храни вас Бог.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Вы прослушали передачу из цикла «Белый ангел Москвы» памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны.
Не прикасайтесь обмазанным мною, глаголен Господь Вседержитель. Богопротивницы же Боговенчанного царя убиша, и не наследовавша землю благих, но улучиша смерть бесконечную. Ты же святый мученище Николае, помазанниче Божий, молитвы вечно нас, да наследуй.